Здравствуйте! Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Дело и фраше братьев Навальных обвинения просит 8 и 10 лет колонии. Трение и последнее слово в Замоскворецком суде Москвы. Экономический кризис, ситуация в регионах России и Крыму в связи с ростом курса валют. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает с резкой критикой российских властей. Владимир Путин, который сошел с ума от своей власти за 14 лет. Фраза депутата Верховной Рады Украины, прошедшая в эфир Первого телеканала. Ждет ли Алексей Гончаренко последствий? Эти и другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. В Замоскворецком суде Москвы сегодня представитель гособвинения попросил приговорить Алексея Навального к 10 годам заключения, его брата Олега Навального к 8 годам по делу о мошенничестве со средствами компании «Фраше». Прокурор заявил сегодня в суде, что считает вину братьев Навальных полностью доказанной. Сегодня же в ходе прения сторон выступят с последним словом подсудимые. Ранее они неоднократно заявляли о безосновательности предъявленных им обвинений. Моя коллега Наталья Джампаладова следит за заседанием в Замоскворецком суде Москвы. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Алло, здравствуйте, Динара. Да, вот последнее, судя по всему, заседание по делу и фраше еще продолжается. Сейчас участники процесса выступают с прениями, и сейчас выступает Олег Навальный, он высказывает свою позицию по поводу дела. Но самое главное к этому времени, это, конечно, сроки, которые запросила прокуратура для Олега Навального, это 8 лет колонии общего режима, а для Алексея Навального это 10 лет колонии, причем прокуратура попросила наказание по делу Киров-Леса, по которому Алексей Навальный осужден условно на 5 лет, и заменить то условное наказание на реальное. Ну вот судя по реакции людей, которые здесь сегодня собрались, конечно, люди ждали меньших сроков. Сейчас выступили в суде уже представители защиты. Сначала в прениях выступал адвокат Кирилл Полозов, адвокат Олега Навального. Он говорил о том, что не предъявил никаких доказательств. Говорил о том, что Олег Навальный не может быть виновен в том, в чем его обвиняют, поскольку он не принуждал ни компании подписывать какие-либо договоры и решения компании принимали самостоятельно. Также выступала, уже выступила адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова. Она отвечала, что у стороны защиты вызывает сомнения добровольность обращения представителей компании «Фраше Восток» многопрофильной процессинговой компании в следственные органы с заявлениями об ущербе, поскольку, как говорит защита, все данные и все заявления об ущербе, собственно, были продиктованы компаниям представителей Следственного комитета. Также поступал адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев. Он говорил о том, что само по себе обвинение представляет собой практически изложенную сухим канцелярским языком историю ведения обычного бизнеса, просто к ней добавлены слова вот юридические, что все это происходило с преступным умыслом, у братьев Навальных был преступный умысел. Соответственно, все адвокаты просили оправдать своих подзащитных. Вот сейчас, после того, как в прениях завершит свое выступление Олег Навальный. После него слово перейдет к Алексею Навальному. И после этого подсудимые выступят уже с последним словом. Надо отметить, что несмотря на то, что заседание в Замоскворецком суде идет весь день, сегодня с 11 утра, людей не становится меньше. Сегодня в суд пришли, наверное, около сотни человек, может быть, даже больше. И несмотря на дождь, пикет возле здания Замоскворецкого суда продолжается, и, судя по всему, люди намерены следить за этим делом до конца. Динара.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. В Глава правления «Газпром-медиа» Михаил Лесин ушел в отставку по семейным обстоятельствам. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба «Газпрома». Вероятным преемником на этом посту может стать Дмитрий Чернышенко, возглавляющий холдинг «Волга-групп», друга Путина Геннадия Тимченко, ранее руководивший заявочным комитетом «Сочи-2014». Эксперты не верят в добровольную отставку Михаила Лесина. По данным издания Forbes, решение о его отставке было принято еще неделю назад. Причем принимал его лично Владимир Путин. О возможных причинах отставки в материале Любови Чижовой.
По данным издания «Ведомости», Михаил Лесин написал заявление по собственному желанию еще 12 декабря, и оно было принято председателем Совета директоров «Газпром-медиа» Алексеем Миллером. 19 декабря об этом решении сообщили топ-менеджерам компании. 17 декабря Михаил Лесин ушел с поста председателя Совета Ассоциации «Индустриальный комитет по телеизмерениям». Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов высказался против отставки Михаила Лесина, заявив, что это несвоевременно перед трудным годом и утверждением бюджета. Ранее Михаилу Лесину и коллективу радиостанции удалось погасить конфликт, связанный с увольнением журналиста «Эхо Москвы» Александра Плющева. По данным источников издания Forbes, отставка Лесина связана с тем, что у него испортились отношения с владельцем национальной медиагруппы Юрием Ковальчуком. Одной из возможных причин конфликта называют идею Лесина о создании национального телеизмерителя, которой были недовольны руководители крупнейших российских телеканалов Константин Эрнст и Олег Добродеев. Вот что говорит об отставке Михаила Лесина обозреватель Forbes Елизавета Суруганова.
Я думаю, что сейчас мало кому достоверно известно, почему он ушел или его уволили. Есть множество версий, некоторые из которых кажутся более основательными и правдоподобными. Некоторые менее. Я, например, не склонна думать, как писал телеканал «Дождь», что отставка Лесина может быть связана с конфликтом вокруг «Эхо Москвы». Мне кажется, что это слишком мелкая история для человека его масштабов, да, чтобы его сняли из-за конфликта с Венедиктовым, тем более как бы удачно им разруленного. И при моем уважении к Венедиктову не думаю, что это его «заслуга» в кавычках. Михаил Лесин развернул довольно активную деятельность на рынке в последний год. И я думаю, что было много недовольных этой деятельностью, хотя когда я общалась с участниками, с игроками медиаиндустрии, все практически говорили, что нет, как хорошо, что он вернулся, что он есть, и что он консолидирует индустрию. Я думаю, что его довольно активные движения в этом направлении могли оставить много кого недовольными, да, привыкших к какому-то сложившемуся распорядку и сложившемуся положению дел. Есть версия, что главы телеканалов Первого канала, ВГТРК и НТВ были не очень довольны созданием нового комитета по телеизмерениям. Это телеизмерение и рейтинги – это главная валюта на рынке, поэтому это такой ключевой момент для всей телеиндустрии. Первый канал много лет позиционирует себя как канал, который как бы не пользуется рейтингами ТНС, не считает их точными и пользуются собственными рейтингами. И это всегда была такая принципиальная позиция. И тут вдруг пришел Лесин, и вроде как все каналы стали объединяться, чтобы выбрать нового измерителя, которым мог бы стать тот же самый ТНС. Комитет был создан, вся эта история была запущена, но тендер так пока и не был подведен, его итоги не были подведены. И там довольно странная была история. Просто в начале декабря, когда должны были объявить победителя, а потом объявили, что тендер вообще отменяется, а потом это новость сняли и объявили, что тендер не отменяется, а откладывается, а потом глава этого комитета ушел в отставку. Ну вот, как бы меня эта история отдельным образом заинтересовала. Может быть, действительно было какое-то недовольство глав. Говорят о недовольстве Юрия Ковальчука, который, как известно, один из главных людей на нашем медиарынке, и которому Лесин так или иначе близок.
Это была обозреватель Forbes Елизавета Сурганова. СМИ также обращают внимание, что отставка Лесина произошла после того, как Минюст США обнародовал данные о его американском имуществе. По мнению американского сенатора Роджера Викера, Михаил Лесин владелец нескольких домов в Калифорнии, и это может противоречить антикоррупционным законам США и законом о борьбе с отмыванием денег. Комментируя эту информацию, Лесин заявил, что дома принадлежат его детям, которые брали для их покупки кредиты в банках, и пообещал найти автора этой чистой заказухи. О возможных причинах отставки Михаила Лесина рассуждает медиа-аналитик Игорь Яковенко.
Я думаю, что причины отставки Лесина могут быть и, наверное, являются две. Во-первых, это те скандалы, которые связаны с его имуществом за рубежом в Соединенных Штатах Америки. Как часть элиты не национализировался, несмотря на то, что такое указание Путин давал. То есть он очень уязвим именно для скандалов, для того, чтобы быть скомпрометированным. Но думаю, что даже не это главная причина, а главная причина, что Лесин – это, безусловно, враг российской прессы, но враг очень умный, самостоятельный, неординарный. Лесин, в отличие от подавляющего большинства серых чиновников, которые составляют путинское окружение, вообще всю путинскую вертикаль, он человек чрезвычайно самостоятельный, способный на поступки, способный на какую-то членораздельную речь, на самостоятельные действия. И не раз он уже выламывался из этой вертикали. Первое замечание, которое он получил при Путине, оно было связано с его известной инициативой по поводу Гусинского. Безусловно, он принял очень активное участие тогда в уничтожении НТВ, но, в общем, и был выруган за свою инициативу. Потом он слишком активно занимался бизнесом, находясь на государственной должности. Это было уже при Медведеве. Это была его отставка тогда с этим связана. Ну и, наконец, сейчас Лесин, безусловно, говорит какие-то слова, вот ввязался в скандал с «Эхом Москвы». То есть он живой человек, в отличие от тех мертвецов, которые в основном составляют вертикаль. То есть я думаю, что причина в основном в этом.
А как вы думаете, кто конкретно принимал решение об отставке Лесина? Володин, Путин?
Я думаю, что, ну, конечно, отставка человека такого уровня, она, видимо, так или иначе согласовывалась с Путиным, иначе быть не может. Но я думаю, что, ну, здесь, скорее всего, все-таки Володин или Иванов, это как раз люди, которые олицетворяют вот эту серую вертикаль, в которой любое живое существо, оно не может существовать. С одной стороны, я не думаю, что надо жалеть об уходе Лесина, потому что Лесин, это, безусловно, человек, чрезвычайно много зла причинивший российской журналистике и российским средствам массовой информации. Но в то же время это живой человек, и я думаю, что все, что придет вместо него, будет, ну, скажем так, не хуже, потому что Лесин очень плох во главе крупнейшего медиахолдинга, но, во всяком случае, не так ярко и в значительной степени более серо.
Это было мнение медиа-аналитика Игоря Яковенко. Возможным преемником Михаила Лесина на посту главы правления «Газпром-медиа» может стать Дмитрий Чернышенко. Обозреватель «Радио Свободы» Елена Рыковцева отмечает, что глава холдинга «Волга-групп» друга Владимира Путина Геннадия Тимченко, бывший руководитель заявочного комитета «Сочи-2014», не имеет никакого отношения к медиабизнесу.
Дмитрий Чернышенко родом из Сочи. Учился в Москве на программиста. С конца 80-х в рекламном бизнесе. В 2005-м занялся созданием Евразиатской хоккейной лиги. Это была идея Владимира Путина – объединить команды стран бывшего СССР и Европу. Спустя 2 года Чернышенко из хоккея подвинули, и он целиком сосредоточился на Олимпиаде. В 2007-м стал председателем оргкомитета Олимпийских игр. Пресса отнеслась к этому назначению весьма скептически. Журнал «Коммерсант Власть» тогда писал: «Во главе Олимпийского оргкомитета всегда стоял весомый человек. В Китае это член президиума ЦК КПК, в той же Великобритании лорд Коу. В России же, несмотря на присутствие в олимпийских органах значимых имен и высоких чинов, председателем оргкомитета назначается Дмитрий Чернышенко. Если бы оргкомитет что-то реально организовывал, на его месте должен был бы оказаться человек другого ранга. Однако гендиректором оргкомитета становится именно он, потому что это его должность – лишь вывеска, лишь традиция. Его основное поле деятельности – пиар, потому что сочинские игры проводятся никаким не оргкомитетом, а государственными органами, во главе которых стоит Владимир Путин». Чернышенко действительно часто находился рядом с Путиным, и он достаточно успешно справлялся со своей олимпийской пиаровской работой. В 2009-м он заявил, что главное достижение его структуры в последние годы состоит в том, что мир уже научился отличать слово «Сочи» от слова «суши». А по окончании Сочинской Олимпиады Чернышенко объявил, что игры имели еще и колоссальный коммерческий успех. Прибыль, по его словам, составила около 5 миллиардов рублей. По окончании Олимпиады Дмитрий деле стал управляющим активами Геннадия Тимченко, давнего друга Владимира Путина. Считалось, что это был приз от Владимира Путина за успешно проведенную Олимпиаду. А поскольку Тимченко возглавлял совет директоров КХЛ, логично, что одновременно Дмитрия Чернышенко вернули в хоккей в руководство континентальной хоккейной лиги. Его назначение произошло только что, в начале декабря. И вот теперь наряду с хоккеем его призывают руководить «Газпром-медиа». Взамен Лесина одного пиарщика меняют на другого. Возможно, этот кажется им надежнее.
Это была обозреватель «Радио Свобода» Елена Рыковцева. «Газпром-медиа», который покидает Михаил Лесин, крупнейший медиахолдинг России. Дочерняя структура «Газпромбанка» контролирует телеканалы НТВ, ТНТ, НТВ+, радиостанции «Эхо Москвы», «Сити-ФМ». После покупки «Профмедиа» контролирует телеканалы ТВ-3, «Пятница» и «Дважды-два», радиостанции «Авторадио», «Юмор-ФМ» и кинокомпанию «Централ Партнершип». Любовь Чижова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В последние дни президент Беларуси Александр Лукашенко предпринял ряд публичных выпадов в сторону руководства России. По мнению Лукашенко, Москва ведет нечестную игру, ограничивая белорусский экспорт и подозревая Минск в желании нажиться на сложной финансово-экономической ситуации. Белорусский лидер пригрозил адекватными мерами реагирования, прежде всего, исключить ослабевший российский рубль из системы взаиморасчетов. С подробностями Игорь Корней.
На совещании по экономическим проблемам 18 декабря Александр Лукашенко потребовал от правительства вести расчеты с Россией за поставляемую по экспорту продукцию в долларах или евро. По его словам, если Белоруссия платит России за нефть и газ в твердой валюте, то почему белорусское молоко и мясо оценивается исключительно российским рублем?
Я в последнее время все чаще и чаще слышу, ах, российский рубль обвалился, там у нас 40% экспорта, мы несем потери. Но что ж поделать, такой у нас сегодня партнер, такая ситуация в Российской Федерации и в Украине. Это тоже наш партнер. Но безвыходных ситуаций нет. Если там где-то что-то теряем, то надо находить в другом месте. Обвалился рубль до 70 за доллар. Такую цену и закладываем, и работаем по предоплате. Более того, поставлена задача торговать не за рубли российские, а за доллары, так как мы платим за энергоресурсы Российской Федерации. Не в рублях, а в долларах. Это, кстати, недостаток в работе правительства. С Россией надо было работать и требовать с них, чтобы они нам тоже платили в твердой валюте, в долларах или в евро. Если в рублях, то в соответствии с курсом на сегодняшний день, на сегодняшний час.
Лукашенко уточнил, что члены правительства ему уже докладывают. Мол, лед тронулся, некоторые покупатели белорусской продукции в России уже платят в твердой валюте. Однако, распорядился президент, такая картина должна быть повсеместной. Чем прикрывается Лукашенко, не боясь делать подобное заявление в отношении стратегического союзника? Белорусский экономист, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Лев Марголин считает, что дело не в смелости, а в моменте.
Раньше не было необходимости в таких требованиях. Начиная с 98 года рубль российский был достаточно устойчивой валютой. Уже ходили разговоры о том, что это должна быть одна из резервных валют, по крайней мере, на пространстве СНГ, а может быть и БРИКС. Сейчас ситуация поменялась. И, естественно, каждый руководитель страны исходит из интересов своей страны, и тут особой смелости не надо. Это не тот вопрос, по которому Россия будет предъявлять какие-то претензии. Другое дело, что перевод расчетов в свободно конвертируемую валюту – это палка о двух концах. С одной стороны, мы регулируем таким образом цены, а с другой стороны, мы резко снижаем рынок сбыта. Если, например, наш холодильник, который раньше стоил, условно говоря, $400, и тот, который в России выпускался по лицензии, например, компания LG, тоже стоил $400 или $450, то они были на уровне, они были конкурентоспособны. Если сейчас российский будет стоить в пересчете на доллары 200, а мы забьем цену в валюте 400, то, естественно, что возможности для продажи сильно снизятся. И если еще, что касается там товаров производственного назначения, МАЗов, тракторов, станков, еще какие-то покупатели найдутся, пусть и в меньших объемах, то что касается товаров бытового назначения, одежды, обуви, повышая цены, мы тем самым резко сужаем себе рынок.
На фоне резкого проседания российского рубля белорусские экспортеры жалуются, что оказались в весьма незавидном положении. Представители белорусского правительства ранее заявляли, что из-за расчетов в российских рублях поставщики несут значительные финансовые потери. По данным Национального банка Беларуси, в январе-октябре 2014 года более 87% валютной выручки из России Беларусь получила в российских рублях. За текущий год белорусский рубль укрепился к российскому в реальном выражении примерно на 20%. И если такая тенденция будет продолжаться, все это может вылиться в значительное снижение белорусского экспорта в Россию. Как говорит экономист Лев Марголин, именно такое обстоятельство тревожит и президента Белоруссии, который вспомнил о более твердых валютах, нежели российская.
Я понимаю, что Лукашенко рассчитывает на то, что это не будет, скажем так, длительный период, что пройдет 2-3 месяца, ну, может быть, санкции отменят, может быть, что-то другое произойдет, и постепенно цены вернутся к прежнему уровню, а у нас уже будут контракты заключены. Но вместе с тем это все-таки достаточно рисковое такое мероприятие. Хотя и другого выхода нету. Поставлять продукцию на российский рынок себе в убыток тоже не выход. Тут по большому счету он абсолютно прав. Лучше уж действительно хоть на месяц, на два, на три свернуть или сократить производство, но по крайней мере не упускать себе убыток.
Несколько лет назад висела в воздухе эта идея российского рубля в Беларуси. То есть означает ли это, что уже белорусы, по крайней мере, на уровне руководства, на уровне общества от российского рубля отказались окончательно?
Дело в том, что идея-то витала в основном на российской части территории союзного государства. Белорусская часть никогда эту идею не приветствовала, то есть она не отрицала ее напрямую, но выставляла заведомо неприемлемые для России условия, такие как, скажем, наличие двух эмиссионных центров в Минске и в Москве. Естественно, что государство, на территории которого находится военная база, оно может еще считаться суверенным. Но государство, у которого нет своей валюты, это, в общем-то, ну, недогосударство. Естественно, никто серьезно не мог предположить, что Лукашенко когда-нибудь откажется от белорусского рубля в пользу российского. Единственный вариант – это только если бы он стал руководителем объединенного государства.
Несмотря на тотальную зависимость белорусской экономики от российского рынка, Александр Лукашенко констатировал, что Белоруссия не будет бежать за Россией и девальвировать национальный рубль. Лукашенко нелицеприятно отозвался о финансовой политике России в целом, дав понять, что сейчас не прослеживается никакого системного подхода, который мог бы стабилизировать ситуацию. В итоге запретил членам правительства даже мечтать о том, чтобы ослабить белорусский рубль.
Позиция остается наша прежней, властей я имею в виду. Мы не собираемся бежать за Россией. Это категорически запрещается, потому что российский рынок, непонятно, что там, кто что хочет, и непонятно, что там будет. Волатильность российского рынка, колебания, ну, не поддаются никакому осмыслению. Поэтому те, кто вас толкает на то, что вот вы девальвируете валюту там и так далее, это неприемлемо. У нас есть обязательства перед государством, перед населением. Мы этих обязательств должны придерживаться. Что, как мне докладывают правительство, Национальный банк, делают? Все остальное, как я раньше говорил, в руках населения. Хотите обвала? Бегайте по обменникам, еще куда-то идите. Мы будем придерживаться стабильной ситуации в нашей стране. Будем использовать все рычаги для того, чтобы это стабильно.
А днем ранее на заседании Совета безопасности страны президент Беларуси сделал заявление куда более радикальное. Лукашенко подтвердил, что для любого государства экономика – очень опасное направление удара, особенно в ситуации экспортоориентированной деятельности. И поведение восточного родного брата, уточнил Лукашенко, не может не настораживать. «Мы пока не делаем из этого каких-то выводов до разговора с президентом России. Но я хочу все-таки выяснить, зачем нужна такая политика Российской Федерации в отношении Белоруссии», констатировал Лукашенко, сказав, что в Минске не драматизируют ситуацию, просто хотят ясности. Тем не менее, Лукашенко заверил, что никому не будет позволено разговаривать с Белоруссией с позиции силы, а белорусская армия достаточно боеспособна, чтобы ответить на любую угрозу. «Мы будем беречь свой кусок земли, свою государственность и свою независимость», – резюмировал Александр Лукашенко. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
В России, в Приморье, основной предкризисный ажиотаж происходит не в продуктовых магазинах, а в автосалонах и на авторынках. На «Зеленом углу», самом большом в дальневосточном регионе рынке подержанных машин из Японии, начали расти цены. Исходя из чего, машины, которые уже не один год колесят по России, дорожают, перекупщики внятно объяснить не могут, но пеняют на рост доллара. До Владивостока машины не доходят, их выкупают уже в пути по каталогам. Валерия Федоренко о ценах на Дальнем Востоке.
Приморье ожидает кризиса без паники. Валютный ажиотаж в столице края, городе Владивостоке, случился в пятницу, еще до резкого падения рубля. Около касс собирались очереди из желающих купить доллары. Люди сообщали, что валюты хватило не всем. Банки, правда, все отрицали, мол, долларов в обменниках предостаточно. Работники одного из кредитных учреждений на условиях анонимности рассказали, что за каких-то полчаса в пятницу продали 2 миллиона долларов. Евро люди берут куда реже. Что касается японских йен и китайских юаней, их, несмотря на близость к Азии, в Приморье предпочитают брать разве что в путешествия, которые, впрочем, с ростом цен на авиабилеты люди планируют особенно тщательно. С понедельника очереди в банках пошли на спад, а после вторничного снегопада клиенты просто не доходят до обменников. К тому же заветная цифра в 100 рублей за евро всех пугает. Даже те, кто надеялся заработать на курсе, сейчас затаились. На «Зеленом углу», самом большом во Владивостоке, да и, пожалуй, во всем дальневосточном регионе рынке подержанных авто, растут цены на японские машины. Внятного объяснения этому перекупщики не находят. В салонах самого автомобильного региона страны кончаются машины. Их раскупают еще по пути во Владивосток. Очень скоро, как справедливо ожидают люди, цены на иномарки взлетят. Александр как раз неделю назад забрал машину из автосалона.
Новый Nissan Tirana. Заказывал через салон. Взял буквально последний в своей комплектации. Комплектация Maximum Techno. Взял, пока он еще не пришел в Владивосток. Буквально по пути. Как сказал менеджер, сейчас по-другому машину взять уже невозможно, потому что в салонах все раскупили. И те, которые идут поставками, не доходят просто до Владивостока. Могу сказать, что цены пока держатся, но это ненадолго. В ближайшее время из-за повышения цен на растаможку, которая зависит от евро, очень сильно поднимется ценник на рынке вторичном.
Кризис затронул магазины электроники и бытовой техники. Предновогодний взлет цен у основных игроков рынка наложился на падение рубля. В результате за день-другой разница в стоимости одной и той же вещи может измеряться десяткам тысяч.
У меня друг Сережа решился на Новый год подарить компьютер. Залез на сайт ДНС, нашел там Lenovo, какой он хотел за 55 тысяч. Ну и когда получил зарплату, пришел в магазин. А оно на 5 тысяч дороже. Он думает, странно, говорит, а что такое? Вот, типа, подняли на 5 тысяч. Приходит домой Сережа, подумал на следующий день, ну ладно, буду покупать. Заходит на сайт, а он еще на 5 тысяч дороже. То есть, получается, за 2 дня подорожал на 10 тысяч. Это, как бы, ну, странно, на мой взгляд. Как бы так быстро, тем более, если закупки не делали до этого, еще старые продают, то почему большая цена и вообще зачем, это не ясно. Меня лично, ну, не парит этот вопрос, потому что, как бы, мне кажется, что они поднимутся, так и вернутся.
Цены на продукты на рынках и в магазинах пока держатся, но покупатели предпочитают запасаться впрок, понимая, что очень скоро торговцы распродадут остатки по старым ценам и поставят новые.
Продукты я купил до весны. Ну, серьезно, я закупил сахар, соль, крупу, там всякую гречку, рис, масло растительного много. Я уверен, что цены после первого ноября поднимутся, и уже не так, как сейчас, там, на рубль 2. Весной ничего не будет с ценами, весной цены стабилизируются, а вот зимой они подниматься будут весной.
Правда, даже в ожидании кризиса юмор владивостокцам не изменяет.
Если конкретно подорожают продукты,
буду голодать, переходить на подножный корм, бортничество и собирательство, это еще никто не отменял.
Валерия Федоренко о ценах на Дальнем Востоке. Ток-шоу «Политика», вышедшее 17 декабря в эфир Первого канала российского телевидения, пошло не по намеченному сценарию. Сломал привычную схему один из участников передачи – депутат Верховной Рады Украины, одессит Алексей Гончаренко. Он появился в студии в футболке с гербом Украины и, в частности, сказал, что украинский народ хочет мира, а единственная угроза миру – это Владимир Путин, который сошел с ума от своей власти за 14 лет. Выступление Гончаренко перепугало ведущих программы Александра Гордона и Петра Толстого. гостю не дали договорить. Алексей Гончаренко рассказал моему коллеге Дмитрию Волчику об этом телеэфире, о том, что он хотел сказать российским телезрителям.
Это не единственное, что я сказал. Я там сказал, что о том, что Крым был, есть и будет украинским, и о том, как Россия держит сегодня в заложниках украинцев. Ну, а действительно, там такое для них самым неприятным, судя по всему, стало то, что я сказал о Путине, что он сошел с ума. Я действительно так считаю. Ну, для них это, конечно, было там шоком. Что касается, как это было изнутри, я был официально приглашен. Соответственно, я там прилетел. До эфира они так активно что-то там пытались оказывать на меня токсикологическое воздействие. Другие спикеры рассказывали. Что-то там некоторые говорили, что меня тут не выпустят, если что, из Москвы и так далее. На меня это бесполезно оказывать такое воздействие, потому что я был на участке, где голосовал Аксенов в день так называемого референдума в Крыму. Я там был с украинским флагом и сказал ему в глаза, что он сепаратист. Поэтому у них, видимо, был расчет, я так понимаю, нужно было показать, что они не просто пропагандистское ТВ, а у них есть некая объективность, для этого они пригласили кого-то из Украины, ну и они почему-то рассчитывали, что они смогут вот так вот там студия, ведущие, все остальные спикеры, все вместе смогут мне закрыть рот. Это у них не получилось, ну вот результат вы видели. На вторую часть, там дальше была вторая часть передачи, они уже попросили меня удалиться. Ну, я как бы попросили и попросили.
То, что вы были в майке с трезубцем, их не беспокоило? Они не уговаривали вас одеться как-то по-другому?
Мне некоторые говорили, что это у вас за значок хунты. Я говорю, это не значок хунты, это герб нашей страны. Поэтому я или буду так, или не буду никак.
Алексей Алексеевич, вам фактически ведь не дали договорить, они очень грубо вас прервали. Вы могли бы сейчас сказать, что вы хотели сказать, что они не дали вам сказать?
Мы вот сейчас дорежем остальные, скажем так, кусочки и выложим их, потому что я, в общем-то, сказал практически дальше все, что я хотел сказать. Основной мой был посыл следующий, что сегодня Украина хочет мира. Мир находится сегодня, ключи к нему, находятся в руках Путина, который просто неадекватный человек, но, может быть, увидев, что происходит это с его страной, как-то одумается и отзовет своих солдат в Донбасс, начнет переговоры по Крыму и начнет возвращать мир в его нормальное состояние, каким он был до февраля 2014 года, до того, как он нарушил все мыслимые и немыслимые правила. И еще я не смог этого сказать о том, что Путин думает, что он воюет с Украиной. На самом деле он уничтожает саму Россию и россиян. Вот это мне не дали сказать. Мне очень жалко, потому что это огромная, великая страна с великой культурой. И этот человек просто ее уничтожает своими действиями. Впереди у России очень тяжелые времена, экономические, социальные. Там очень тяжелые внутренние противоречия. И все это, к сожалению, и мне кажется, уже идет по такому сценарию необратимому. Меня это не радует, потому что это большая страна и значимая для всего мира. Тем более значимо для Украины, наш крупнейший сосед. Я сам русскоязычный человек, у нас общая культура во многих чертах. Поэтому то, что делает Путин со страной, это страшно. Я хочу видеть большую Европу от Лиссабона до Владивостока. К сожалению, Путин лет на 20 отбросил этот проект назад.
Петр Толстой, ведущий, пытался вас убедить, что никаких войск на Донбассе нет, и вы не могли видеть российских военнослужащих.
Это вообще очень смешно, потому что об этом знает весь мир, о том, что там есть российские войска, это даже уже никому объяснять не надо. Он, кстати, Петр Толстой в том же эфире сказал, что это Украина сбила малазийский Боинг, и на что я тоже там говорил, и кто дал буки террористам, и кто ими управлял. То есть мы понимаем, что это, конечно же, сделала Россия, и Россия несет ответственность за эту страшную трагедию. Они мне там смешно так говорят, что, типа, если вы видели российских солдат, надо было их фотографировать. А их не надо фотографировать. В интернете вы можете сами вбить. Безлер, Гончаренко на моем YouTube-канале. Я выложил видео с подполковником главного разведывательного управления Генштаба Российской Федерации Игорем Безлером. Еще в апреле месяце он руководил штурмом отделения милиции в Горловке, это город на Донбассе. И он там показывает свой паспорт гражданина Российской Федерации, представляется, что он подполковник российской армии. То есть они говорят, снимите, так мы это сняли еще полгода назад. И это видео имеет на YouTube более 1 000 000 просмотров. Его, насколько я знаю, видели все ведущие мировые лидеры, потому что это было первым доказательством участия российских войск в событиях на Донбассе. И я это видео снимал вместе со своим другом лично. Поэтому его это заявление было, ну, вообще очень смешным. Вообще, такое общее впечатление. Конечно, мне это больше всего напоминало сумасшедший дом. Вот реально. То есть люди, которые там выступали и говорили, они какие-то все как сумасшедшие. То есть они говорят и совершеннейший бред, что рубль обвалила Америка сейчас каким-то образом, что идет какая-то война против России, и Россия должна сплотиться, что НАТО вторглась в Украину, ну и так далее. Ну, то есть какие-то вообще вещи, которые не соответствуют, вообще не соотносятся с реальностью. И они в этом пытаются убедить миллионы, десятки миллионов людей.
Вы вообще смотрите российское телевидение часто? Что вы думаете о том, что там происходит?
Я смотрю его, честно говоря, не то что редко, а там крайне редко. Ну, я там слышал некоторые перлы о том, что в Украине отменили там Деда Мороза, что украинские нацгвардейцы пьют кровь детей, ну и так далее. Кстати, вчера на эфире слышалось, что там слышали, они говорят о том, что я каких-то убил людей, какой-то убийца из Одессы. О чем они вообще говорят? Я им говорю, так может, я и кровь младенцев тоже пила? Они, наверное, вы скоро начнете пить кровь, да. Это безумие. То есть они уже пытаются зомбировать и свести с ума огромный народ с великой культурой. Это прямо удивительно. Но хотя мы видели примеры этого. Ровно 70 лет назад в Германии, которая тоже великая страна с великой культурой, великий немецкий народ, его полностью оболванили и свели с ума за считанные годы нацисты. И мы это видели все. Вот, к сожалению, сегодня все происходит с народом России.
Вы же хотели тоже рассказать о том, что произошло в мае в Одессе, в вашем родном городе, но тоже вам не дали договорить.
Конечно, зачем? У них же есть, они там называют это хатынь 21 века, что якобы кто-то сжег людей. Хотя в Одессе пророссийские сепаратисты атаковали совершенно мирную украинскую акцию, они получили отпор. Дальше произошел пожар в Доме профсоюза с трагическим стечением обстоятельств. Но это, конечно, трагедия, гибель стольки людей. Но только эту трагедию никто не организовывал и не готовил. А причиной ее было то, что Россия подстрекала людей на такие действия по всей Украине. А Одесса дала им отпор. Причем была одной из первых городов в стране, которая это сделала. И благодаря этому сегодня в Одессе не стреляют грады. В Одессе дети ходят в школы, они сидят по подвалам, как на Донбассе.
Во время пресс-конференции Владимира Путина, большой ежегодной пресс-конференции, если бы у вас была возможность задать ему вопрос, что бы вы спросили?
Мне спрашивать его нечего. Я бы обратился к нему, если у него остаются какие-то адекватности, то я бы ему сказал: Владимир Путин, пожалуйста, поймите, что вы ведете не только страну, судя по всему, вам все равно, не только мир, похоже, вам тоже все равно, но вы лично себя ведете к катастрофе. И одумайтесь, пока не поздно, остановите это. Вы можете еще остановиться, и вы можете еще вернуться в исходную точку.
Дмитрий Волчек беседовал с Алексеем Гончаренко. Обвиняемый по делу о взрывах на финише марафона в Бостоне в прошлом году Джохар Царнаев в четверг предстал перед судом в этом городе впервые с июля 2013 года. Это были предварительные слушания перед основным процессом, который должен начаться в январе будущего года. В результате двух взрывов в Бостоне в апреле 2013 погибли три человека, свыше 260 получили ранения. По данным прокуратуры, Царнаев осуществил эти взрывы вместе со своим старшим братом Тамерланом, погибшим в перестрелке с полицией. Джохару Царнаеву предъявлено 30 пунктов обвинения, включая убийство. Если он будет признан виновным, ему грозит смертная казнь. Царнаев не признает своей вины. Подробнее о судебных слушаниях рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Это было первое за полтора года появление Джохара Царнаева за пределами федеральной тюрьмы Форт Девенс в штате Массачусетс, где он содержится в ожидании начала суда. Телевизионным камерам удалось снять Царнаева, когда он уже возвращался в тюрьму из суда и выходил из доставившего его туда микроавтобуса. Царнаев был облачен в оранжевую арестантскую робу, на руки у него были надеты наручники, а ноги были скованы цепями. В зал суда телекамеры допущены не были, а внешнем виде и физическом состоянии Царнаева можно судить только по зарисовкам судебного художника и по словам репортеров и других людей, присутствовавших в зале. Перед судьей Царнаев предстал в черном свитере и серых брюках. Он выглядел крепким и здоровым. Царнаев отрастил бороду и по-прежнему носит длинные волосы. Никаких следов ранений, полученных им во время перестрелки с полицией при аресте в апреле 2013 года, видно не было. Царнаев вел себя сдержанно, улыбался своим адвокатам, коротко отвечал на вопросы судьи. «Держат ли вас адвокаты в курсе дела юридических и судебных процедур?» – спросил судья. «Да, сэр», – отвечал Царнаев. «Удовлетворены ли вы тем, как адвокаты, которые вас представляют, действуют в ваших интересах?» – задал вопрос судья. «Да, очень», – отвечал Царнаев. Ранее в этом месяце адвокаты Царнаева вновь ходатайствовали о переносе суда из Бостона в другой город. По их словам, найти беспристрастных присяжных в Бостоне невозможно в связи с эмоциональной окраской, которой сопровождалось освещение взрывов на марафоне и его последствий в этом городе местными средствами массовой информации. Судья, однако, нашел аргументы защиты неубедительными и отклонил ходатайство. Суд пройдет в Бостоне. Начало процесса назначено на 5 января. Однако один из адвокатов Царнаева, Дэвид Брук, сказал, что защита планирует подать запрос о переносе суда на более поздний срок. Зал суда, где проходило слушание, был переполнен до отказа. В нем присутствовали пострадавшие в результате взрывов, члены семей погибших и раненых, сотрудники ФБР и полиции, участвовавшие в поисках и задержании Джохара Царнаева и его старшего брата Тамерлана. В какой-то момент слушания были прерваны криками на русском языке. «Мы молимся за тебя, будь сильным, мой сын! Мы знаем, что ты невиновен!» – кричала, обращаясь к Царнаеву, женщина средних лет. Царнаев никак не отреагировал, а женщину вывели из здания суда, где она перед телекамерами повторила свои реплики по-английски.
I said in court, Jahar, you have a lot of supporters. We pray for you. We here for you, Jahar. We know
you're innocent. Этой оказалась Елена Тейер, теща друга братьев Царнаевых Ибрагима Тадашева, который погиб во время допроса сотрудниками ФБР в мае прошлого года. Как было установлено в ходе расследования, Тадашев неожиданно набросился на сотрудника ФБР, и тот был вынужден применить огнестрельное оружие. Тадашева допрашивали в связи со связанным с торговлей наркотиками тройным убийством в штате Массачусетс, к которому, возможно, были причастны братья Царнаевы. Елена Тейер была не единственным человеком, который возле здания суда выражал поддержку Джохару Царнаеву. Там также находилась немногочисленная группа молодых людей, которые, крича, выражали сомнения в том, что у следствия есть доказательства вины Джохара Царнаева. Им ответил направлявшийся в зал суда Марк Фукарилле, который в результате взрывов на марафоне лишился ноги. Он показал демонстрантам свой протез и сказал: «Вот вам доказательства».
Владимир Дубинский. В мире широко обсуждается отмена премьеры и снятие с проката голливудского фильма «Интервью», на производство которого компания Sony Entertainment потратила около 80 миллионов долларов. По сюжету фильма, снятого в жанре комедийного боевика, два американских журналиста договариваются об интервью с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Незадолго до поездки к ним обращаются агенты ЦРУ, которые предлагают убить Кима, объясняя это тем, что тогда тоталитарный режим в КНДР рухнет. Специальное заявление о фильме «Интервью» было сделано министерством иностранных дел КНДР. В нем говорилось: «Производство и прокат фильма на тему о заговоре с целью убийства нашего вождя является недопустимым актом агрессии и терроризма. Если американская администрация разрешит демонстрацию этого фильма, будут предприняты безжалостные контрмеры». В конце ноября сайт компании и производителя ленты подвергся хакерской атаке. Произошло обрушение компьютерной системы. Удалены многие файлы. В интернете были выложены несколько еще не выпущенных фильмов, снятых компанией Sony Pictures. По заявлениям представителей Sony, прокат «Интервью» был отменен из-за угроз новых масштабных атак со стороны северокорейских хакеров. Многие кинотеатры отказались показывать фильм, опасаясь провокаций. Все упоминания о фильме на сайте Sony Entertainment были убраны. Первый показ должен был состояться 25 декабря в Сеуле. Собеседник Андрея Широградского, специалист по проблемам корейского полуострова, профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.
Каково вообще ваше отношение ко всей этой истории? Почему был фильм, по-вашему, снят с проката? И действительно ли настолько серьезны вот эти угрозы, с которыми выступал Пхеньян в связи с выходом этого фильма?
Абсолютно несерьезно. Ну, во-первых, не совсем доказано, что это Пхеньян, хотя я почти лично уверен, что это Пхеньян, процентов на 90. Формально, так сказать, твердых доказательств того, что хакнули Sony именно пхеньянские товарищи, нет. Хотя есть много обстоятельств, которые заставляют подозревать, что это, да, северокорейцы поработали. Они последние, скажем, 10-15 лет активно увлекаются всякими там компьютерными делами, занимаются хакерством, проникают в компьютеры южнокорейские, разных людей, которые их интересуют, включая меня, покорного вашего слугу. многих коллег, меня все время даже как-то обижало, нескольких коллег вот уже пытались, так сказать, хакеры северокорейские залезть, а ко мне не залезали. Потом стали приходить письма полуграмотные, индивидуализированные, что-то там Андрей Николаевич, на плохом русском языке, как в журнале «Корея», или на плохом английском, как в журнале «Корея» на английском, с какими-то там ссылками. Ну, проверили ссылки, понятно, какие ссылки. Да, это, впрочем, из текста было ясно. Тут личная обида, конечно, Ким Чен Ына, как я понимаю. Ну, начнем с того, что, конечно, сама идея у компании Sony не такая уж здравая. Ну, представьте, как бы прореагировали, допустим, на то, чтобы, скажем, какая-нибудь иранская компания сняла веселую комедию об убийстве, ну, допустим, президента Обамы. Ну, не думаю, что это бы понравилось американской публике, и не думаю, что юмор бы оценили. Так что идея была с самого начала не очень хорошая. Если ему так хотелось, они могли, так сказать, там слегка изменить, не называть человека Ким Чен Ыном, а выдумать какого-то абстрактного диктатора, на него похожего, всем все было бы понятно, и личных обид никаких. Но ладно. Но с другой стороны, плохо, конечно, что они немножко сейчас струсили, потому что, в принципе, северокорейцы раньше выражали недовольство теми или иными действиями СМИ. Ну вот летом 2012 года, в августе, по-моему, сейчас, может быть, дату путаю, по-моему, август 2012 года, несколько южнокорейских газет напечатали то, что им не понравилось, и тут, значит, уже вполне официально, там не скрываясь, было сказано, что мы знаем, где находится их штаб-квартира, мы знаем, где находятся редакции, камня на камне от них не останется, страшна будет наша месть. Ну, никто даже в редакциях особого внимания на это не обратил, потому что про страшную месть от северокорейцев здесь, в Южной Корее, слышат часто, и внимания не обращают по, в общем-то, одной простой и понятной причине. Такие угрозы северокорейская сторона никогда в исполнение не приводила. Это вот такой вот ритуал, типа «страшна и безжалостна будет наша месть». Ну, страшна и безжалостна. Хорошо. Никто особое внимание на это не обращает. Ну, а, видимо, вот американские товарищи, впервые столкнувшись с такой ситуацией, немножко, скажем, прямо струсили. И это, конечно, грустно, потому что это создает прецедент, это показывает, что теперь вот, если северокорейцам что-нибудь не понравится, они тоже опять могут каких-нибудь отправить хакеров, потом произнести какую-нибудь речь, что вот «Нью-Йорк Таймс» там что-то там оскорбил, и какой «Нью-Йорк Таймс» или кто угодно там, поджав хвост, отступит.
А как, кстати, в Южной Корее отнеслись к отмене вот этой премьеры?
Да никак. Южную Корею и Северную Корею волнует очень мало. Это обстоятельство, которое очень плохо понимается за пределами Корейского полуострова. Но это примерно как бы интересоваться, как в России отнеслись к каким-нибудь там политическим, ну, скажем, к проблемам политическим, в котором оказалась младшая Каримова, дочь президента Узбекистана. Ну, как в России относятся к судьбе дочери президента Каримова. Никого это не интересует. То же самое и Южной Корее. Ну, да, это где-то попало, можно из любопытства посмотреть в газетах. Всякое это не то, что идет первым номером в южнокорейских новостях. Вот то, что здесь в местной авиакомпании вице-президент поскандалил со стюардессой с криком «из-за орешков», это да, это сенсация. Орешки — дело серьезное. А там какая-то Америка, северокорейцы кого-то напугали, кто-то непонятно почему какую-то комедию не выпускает на экраны. Ну, да, да, новость, да, одна из новостей, да. Вот примерно так.
Андрей Шароградский беседовал с Андреем Ланьковым. В московском клубе «Дом-12» состоялась премьера документального фильма «Вайль. Кино про меня», снятого режиссером Ольгой Логиновой по сценарию нашего коллеги Валентина Барышникова. В названии фильма отсылка к последней прижизненной книге многолетнего сотрудника русской службы «Радио Свобода», писателя Петра Вайля «Стихи про меня». Съемки проходили в местах, связанных с его жизнью. Лиля Пальвелева с подробностями.
Название книги «Стихи про меня», если не дерзкое, то уж точно свежее. Это не просто сборник эссе, посвященных любимым авторам произведениям поэтов XX века. Петр Вайль пишет о стихах ему созвучных. У каждого хоть раз в жизни бывало такое ощущение: «О, это будто обо мне написано». Вот и фильм «Кино про меня» не только о Вайле, хотя, конечно же, в первую очередь о нем. И архивные кадры есть, и тексты его актер Александр Филипенко читает, и голос Петра Вайля звучит.
Но у нас «Радио Свобода» специальная передача, подготовленная в нью-йоркской редакции. Чечня, весна 95-го. У микрофона Петр Вайль. Я вернулся в Нью-Йорк из Чечни и почти две недели не решался приступить к большой передаче, полагая, что столь сильные впечатления должны, что называется, утрястись, да и сам я прийти в себя. Надо сказать, с этим прийти в себя ничего не вышло.
Главное в кино про меня – особенное ощущение полноты жизни, которое всегда возникало в присутствии Вайли. Каким-то опосредованным образом кино про меня – про всех, кто оказывался в его орбите, в том числе про каждого участника съемок, а это и близкие Вайли, и его коллеги. Слово автору сценария Валентину Барышникову.
Это не только дань памяти Петру Вайли, это еще и признание любви. Но, с другой стороны, мы не хотели делать только мемориальное кино. Он был чрезвычайно живым человеком. И, конечно, мы хотели сделать живое кино о живом человеке, общение с которым было праздником. При этом он был чрезвычайно целостным человеком, хотя медийный образ его распадается на много составляющих. Валь-кулинар, валь-путешественник, валь-культуролог, валь-писатель. И на самом деле он был самым целостным человеком, которого я только знал. И это было очень заразительное мироощущение. В основном мы знаем пример целостных людей, которые посвящены какой-то одной теме. Он чрезвычайно интересовался жизнью во всяких ее проявлениях. Для него этот поток жизни, все многочисленные проявления его были связаны бесконечным числом незримых нитей. Имя этим незримым нитям – культура. И он был в этом смысле человеком культуры, но культура как некое понятие, которое шире, чем все что угодно, чем политика, чем социум, чем отдельные жизненные случайности.
Вечером с показом фильма «Валь. Кино про меня» в клубе «Дом 12» завершился особенный проект, также навеянный книгой «Стихи про меня». Впрочем, говорит куратор проекта Евгения Лавут, завершился для 2014 года.
В январе мы его возобновляем. Это завершение сезона. Начался он осенью. Замысел его возник из нескольких источников. В сентябре здесь были поэтические чтения, которые были устроены по принципу «одно стихотворение». Читали поэты, одно стихотворение свое, одно стихотворение чужое. Ощущение от этих поэтических чтений было совершенно необычное. Давно такого внимания к поэтическому слову мы не видели. Это можно было, наверное, сравнить с 99-м годом, когда открывался проект «Аги», в котором впервые вот в таком необычном для чтения антураже начали проходить чтения, и они вызывали очень живую реакцию.
А вы сразу отталкивались от книги Вайли «Стихи для меня»?
Это возникло по ходу. То есть понимание того, что это уже придумано и придумано абсолютно гениально и названо абсолютно точно, пришла, когда мы с Митей Борисовым обсуждали, какую форму вот в этом месте может принять программа чтений. Нам хотелось максимально уйти, с одной стороны, от такого фаворитизма, что вот мы любим каких-то поэтов, мы их приглашаем, и они читают свои стихи. Хотелось, чтобы это была трансляция общей нашей литературной базы, которая как бы где-то дремлет, но она не сформулирована в каком-то смысле. Чтобы это был такой путь к литературе, с одной стороны, и, с другой стороны, к человеку, который о ней говорит. Эта база у каждого своя, но вот как мы видим из опыта чтений, которые уже прошли, возникают очень неожиданные пересечения, очень неожиданные продолжения.
Сотрудник «Радио Свобода» Елена Фанайлова, соблюдая чистоту жанра, свои стихи в этот вечер читать не стала.
По правилам этого проекта нужно выбрать 12 стихотворений. И человек не ограничен никак ни во времени, ни в пространстве, ни даже в том, русскую поэзию он будет представлять или какую-то иную. Этот вечер устраивается в день памяти поэта и переводчика Григория Дашевского, который умер год назад, и поэтому первое стихотворение, которым этот вечер открывается, это стихи Дашевского под названием «Карантин». И я не кривлю здесь душою никак, потому что это действительно одно из моих любимейших стихотворений. Стихотворение о свойствах страсти, стихотворение о образах страха и бесстрашия. Это лирический текст, но одновременно он какой-то очень... Ну, понятно, что написан человеком конца 20 века. Второе стихотворение на этом вечере – это стихотворение, связанное с Петром Вайлем. Я имею в виду «Тоску по родине» Марины Цветаевой. И это один из текстов, которые Вайль рассматривает, собственно, в книге «Стихи про меня». Он разбирает его довольно подробно, культурологически. Но здесь мне важны строки о языке. Это стихотворение об эмиграции. Но для меня это стихотворение актуально примерно года с 8-го. когда я начала слышать от своих близких товарищей, что они не понимают ситуацию военного конфликта между Грузией и Россией, и что это, в общем-то, не Россия виновата в этом конфликте или как-то не отвечает. Ну, то есть вот тогда первый раз я услышала то, что сейчас как бы расцветает пышным цветом, что кто-то другой виноват в российских проблемах. И вот тогда стихотворение «Тоска по родине» просто фрагментами крутилось в моей голове, особенно то, что касается родного языка. Не обольщусь и языком родным, его призывом млечным, мне безразлично, на каком непонимаемый быть встречным. И эта позиция, это трагедия человека внутри языка, который не понимаем своими соотечественниками, ну, она вот сейчас одна из интеллектуальных проблем, вообще говоря. А заканчивать я планирую фрагментом из стихов о неизвестном солдате Мандельштама. Просто это стихи про всех нас. Это лучшие стихи 20 века, я полагаю, да и 21-го. И, наверное, любой человек может сказать, что стихи про меня. Это трагические стихи. Стихи, написанные им по итогам Первой мировой войны. Собственно, само понятие неизвестного солдата возникло во время Первой мировой войны, которая предъявила массовые смерти в результате применения оружия массового поражения.
Говорит Елена Фанайлова, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами и хорошего вам вечера.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.